Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла сегодня Сергей Киселев, заведующий лабораторией мозга и нейрокогнитивного развития Уральского федерального университета. Здравствуйте, Сергей!
Добрый день!
Сергей, очень важный вопрос. Мне кажется, сейчас существует такая тенденция, и очень хочется нам разобраться вместе со слушателями. Как мне кажется, сейчас увеличился процент особых деток. Деток, которые имеют проблемы с коммуникацией, с речью. И помогите нам, пожалуйста, разобраться, как понять, особый ребенок или не особый. И чтобы нам не перепутать и самим родителям не совершить ошибки, которые могут привести в дальнейшем к не очень хорошим последствиям. Вот на эту тему хотелось бы с вами побеседовать.
Ну да, сейчас очень много разнообразных рисков в среде, которые могут приводить к проблемам развития ребенка. Но надо понимать, что существуют более грубые расстройства, например, такие как расстройство аутистического спектра, синдром Дауна, умственная отсталость, например. А есть и развитие, которое мы называем дефицитарным или с отставанием, или там с какими-то слабостями. И как раз вот эти вот дети со слабостями в развитии или с отставанием в развитии, они более, да, быстрее отвлекаются на коррекционную работу развивающую, и, как правило, результат там, оптимальный результат – это вывести ребенка в уже типичное развитие, в нормативное развитие, когда ребенок уже сам без внешней помощи справляется со своими проблемами и через это развивается. Вот. Но для этого необходимо проводить, соответственно, нейропсихологическую диагностику или психологическую диагностику. В общем, диагностику, которая позволяет как раз отделить эти два разных типа проблем в развитии. Вот такое грубое и вот такое дефицитарное или отстающее. Для этого необходима профессиональная диагностика.
Самим родителям с этим вопросом не разобраться, потому что родители могут видеть, что есть какая-то проблема. К примеру, ребенок не говорит, а что это, сложное расстройство или дефицитарное? Как тут только с помощью диагностики специалистов можно понять?
Да, вот как раз вопрос по поводу речевого развития, он очень, да, в точку попал. Дело в том, что проблемы с речью, они могут быть как результат развития вот, РАС, расстройства аутистического спектра, это в рамках синдрома. Вот,
еще раз проговорим для слушателей расстройства аутистического спектра, особенности, ключевые моменты, чтобы нам вообще понимать, что это такое, людям, не сведущим в данной теме.
Ну, я думаю, сейчас мы подробнее будем об этом говорить, потому что это отдельная тема по поводу РАС, но кто, у кого родители есть уже поставленный там диагноз, да, вот РАС, то они меня поймут, что вот у этих детей проблемы с речью, они идут вот в рамках вот такого особого развития ребенка, вот этого синдрома. Но на самом деле есть и речевые расстройства, как специфическое отставание в развитии вот этой психической функции, и, которую часто называют как задержка речевого развития или общее недоразвитие речи. Но вот второй вариант, он намного более эффективнее и быстрее помочь такому ребенку с речевым расстройством, нежели когда он идет в рамках расстройства аутистического спектра, потому что там требуется особый подход, особый тип работы, особый вариант вот, формирование там, понимания речи, двигательной речи там, и так далее. И, конечно, сначала необходимо разобраться, в каком варианте вот эта речевая проблема у ребенка развивается. Либо в рамках вот, грубого расстройства, то есть или в рамках РАС, или в рамках вот, отставания в развитии.
На помощь приходят специалисты, такие как неврологи, психиатры, психологи. Кто поможет разобраться, куда идти, если увидели, что есть проблема, куда дальше двигаться?
Да, ну расстройство аутистического спектра, РАС, это сфера психиатрии. Детский психиатр должен поставить такой диагноз, если есть у ребенка. А если это специфические какие-то расстройства развития речи, это логопеды, нейропсихологи, психологи. На самом деле, тут еще зависит от какой уровень речи в большей степени у ребенка плохо развивается. Если мы берем такие какие-то вот базовые уровни, например, слух фонематический или артикуляцию, то здесь, конечно, необходима работа логопеда. А если мы говорим о высших уровнях речи, например, такие как понимание там, грамматических структур языка, там, разворачивание высказывания, то здесь больше уже вклад вносят нейропсихологи, которые умеют работать вот с развитием речи, высших уровней речи.
А как вы считаете, почему сейчас происходит в нашем обществе увеличение количества таких детей? Это наши родительские ошибки или, может быть, это влияние нашей среды?
Ну, на самом деле, очень много сейчас есть, как я уже начал говорить, факторов риска. Мы их можем поделить на разные группы, но если вот так просто перечислить некоторые из наиболее актуальных, я могу сказать, например, ну, одной из проблем нашего времени является ранний уход ребенка вот в виртуальную среду, когда ребенок очень рано начинает сталкиваться с гаджетами, с компьютерами, с телефонами, компьютерными играми. И существует очень много исследований, уже достаточно много исследований, которые показывают, что вот виртуальный мир, он негативно сказывается на развитии детей, особенно раннего возраста, когда у ребенка активно формируются, созревают базовые мозговые механизмы. Вот. И, соответственно, это может приводить, например, к таким последствиям, как появление цифровой зависимости. Это тот диагноз, который сейчас ставится психиатрами, вот уже с того года введен официальный диагноз. Это может приводить к недоразвитию или плохому развитию базовых мозговых механизмов, потому что ребенок, как правило, находится в ситуации гиподинамии, он не осваивает новые двигательные навыки, которые находятся вот именно в виртуальном мире, он не занимается там подвижной деятельностью.
Не бегает, не прыгает, да. Не исследует пространство, потому что это же надо потрогать пальчиками лишний раз, какие-то кубики.
Да. Там, на самом деле, оптимальное развитие в дошкольном возрасте, когда ребенок именно через разнообразную двигательную активность, осваивая новые двигательные навыки, новые двигательные программы, он развивает такие механизмы, как вот кинестетика, то есть это мышечное чувство, это да, пространственный механизм работы мозга, это переключаемость, так называемая, это там, межполушарное взаимодействие там, и так далее. То есть это некая база, то есть именно в крупной моторике вот, у ребенка формируется базовый механизм в работе мозга. И необходимо дальше, соответственно, еще переходить на более высокие уровни, это уже заниматься там, графической деятельностью, рисованием, которое очень полезной, очень является комплексной деятельности в дошкольном возрасте и тоже развивает многие механизмы. А если ребенок находится вот за компьютером, там сидит, играет вот в эти игры, то, естественно, у него возникает вот гиподинамия, то есть снижена двигательная активность. Также у него формируются вот эти, вот, мы называем, виртуальные образы мира, то есть не соответствующие именно нашему миру.
Яркие краски, там же много звуков. Наблюдаешь картину в автобусе, едут мама, двухлетний малыш, и вот он громко на весь автобус смотрит какой-нибудь мультфильм. Я понимаю, что она ему дала телефон для того, чтобы он не плакал в дороге. Но опять же, мало того, что автобус трясется, зрение и так портится у взрослого-то, если сидеть в телефоне, у ребенка тем более, так там еще и громко, и еще и ярко. И ребенок, как мне кажется, это вред коммуникации, потому что он считает, что вести себя можно как угодно. Шуметь, кричать, смотреть, и не берет в учет других людей в дальнейшем.
Ну да, на самом деле, вот как я сказал, дети часто взаимодействуют с компьютером, у них формируется другой как бы образ мира. И вот есть такой мем, ходит там по интернету, когда девочка пытается вот, увеличить размер бабочки, которая нарисована на стекле, делая вот такое характерное движение руки, как это происходит, когда мы в компьютерах, там, в гаджетах этих вот используем такое движение. То есть это означает, что у девочки уже как бы другой тип восприятия мира, он не соответствует реальному миру. Часто у детей, которые находятся вот в виртуальном мире, они не взаимодействуют с детьми, то есть у них нет вот этого опыта взаимодействия со сверстниками, с другими людьми, и это приводит к недоразвитию того, что мы называем социальный мозг. То есть механизмы социального мозга, и это, кстати, является одной из причин все большего появление детей с РАС, потому что у детей с РАС, расстройство эмоционального спектра, как раз механизм социального мозга является дефицитарными, то есть они очень плохо развиваются.
Им сложно взаимодействовать с другими людьми или вообще фактически невозможно?
Да, потому что если ребенок взаимодействует вот, например, с каким-то виртуальным героем, то им, с ним намного проще там, какой-то контакт установить.
Так там несложно, надоело, выключили.
Да, а вот когда вы пытаетесь вот играть с живым ребенком, со сверстником, да, то там это много сложнее, намного нужно, ну, приложить усилий, да, контроля за своим поведением, чтобы вот суметь там играть в ролевую игру с другим ребенком. Естественно, дети вот с расстройством аутистического спектра, они, для них это очень сложно, и они выбирают вот виртуальный мир, там, где не надо это делать. Но это начинает все больше усугублять их проблемы в развитии, потому что у них не развиваются социальные механизмы, и дальше это приводит к более серьезным последствиям.
А не может ли быть такой тенденции, когда люди с низкими коммуникативными способностями, ну, предположим, меланхолики, которым даже в наше время было трудно общаться, но им было деваться некуда, отдавали в обычный садик, в обычную школу, и худо-бедно дети общались, может быть, заводили одного друга и держались его, потом выходили в мир, профессию выбирали, пусть не с людьми, там, пусть, ну, не знаю, с машинами, но тем не менее человек ведь был социализирован и даже создавал семью в дальнейшем, имея разные темпераменты. Не может ли человек с темпераментом не холерическим и не сангвинистическим попасть под раз, потому что просто в детстве не развили?
Ну, да, вы правильно говорите, что есть, всегда были дети, которые мы называли какие-то странные,
интроверты,
некоммуникабельные, то есть они не любили взаимодействовать с другими там людьми, там, с детьми, с сверстниками. Да, они всегда были, но в силу того, что эти дети все-таки вынуждены были вот идти в садик, да, вынуждены были там находиться и все-таки как-то вот взаимодействовать с другими детьми, это привело к тому, что у них эти социальные навыки, хочешь не хочешь, но развивались. А сейчас вот в связи с тем, что им дается другая альтернатива миром, то есть виртуальный мир так называемый, они, конечно, выбирают для себя более простой, более для них комфортный мир, где не надо взаимодействовать с живыми людьми, с детьми, и это и приводит к усугублению их развития. Поэтому раз это может быть как результат, я понимаю, мы говорим, это предрасположенность к такому типу развития в мозге, но эта предрасположенность, она может проявиться либо более грубо, проявиться в виде более грубого нарушения в развитии мозга и там, социальных навыков и других. Либо это может быть как такая некая слабость, как некая такая особенность, но такой ребенок все равно будет все-таки в этом нашем мире социальном жить, адаптироваться, решать свои проблемы. Поэтому ему нужно давать такой опыт, особенно в дошкольном возрасте, взаимодействие со сверстником. Как бы ему не было тяжело, как бы не было ему там, ну вот реальные проблемы у него, конечно, будут возникать. Но за счет преодоления этих проблем он будет развивать себя, будет развивать свои социальные навыки.
И вернемся сейчас к теме гаджетов. С какого возраста вы считаете допустимо давать ребенку гаджеты, что это телефон или планшет, и на какое время?
На самом деле вопрос этот очень индивидуальный. Дело в том, что это зависит от многих факторов, когда и почему некоторым детям это, там, это оказывает не такое сильное негативное воздействие, на каких-то более сильное воздействие. Ну, например, вот дети с СДВГ или дети вот с РАС, как я вам говорил, для них вот виртуальный мир более опасный, чем для детей, у которых, мы говорим, там типично развивающийся мозг. То есть для них нужны больше ограничений, чем для там, типичного ребенка. Это раз. Во-вторых, конечно, это зависит от возраста. То есть чем младший ребенок, тем меньше он времени должен находиться в этом виртуальном мире. Там полностью лишать сейчас не получится, конечно, но ограничивать, уменьшать количество времени, которое ребенок проводит в этом мире, конечно, ну, надо.
Ну, мне кажется, годик-два можно лишить, в 3 года тоже не обязательно.
Нет, ну да, речь не говорит о годе, там, двух. Как правило, дети начинают сталкиваться с этим миром уже в садике, когда они видят вот эти вот компьютеры, там, телефоны, как другие дети играют. И поэтому здесь вот у ребенка, конечно, возникает желание вот в этом мире побыть, чтобы мама купила там телефон, гаджет, какую-то игру. Вот и здесь уже необходимо вводить вот правила взаимодействия с этим миром виртуальным, то, что называется гигиена. То есть, если мы не будем поддерживать гигиены, то это может приводить к этому эффекту появления зависимости цифровой, появления дальше последствий разнообразных вот, в развитии мозга. Поэтому вот введение неких правил, некоторых вот условий, при которых ребенок, да, может, например, все-таки там вот поиграть в какую-то игру, но при этом после этого там необходимо погулять на улице, там в кубике, там пособирать кубики, порисовать там и так далее. То есть необходимо это некое все-таки переключение на разные виды деятельности, а не так, как сейчас бывает, что ребенок уходит в этот мир, и он больше ничем и не увлекается, не интересуется.
Потому что действительно существует такая проблема: ребенок дома один, родители на работе, и все. И он сидит в телефоне и наслаждается жизнью там, в виртуальном мире.
Ну да, такая вот ситуация бывает, когда ребенок только в этом вот виртуальном мире находится, без вот возможности. То есть родители даже не представляют возможность, например, там, в какую-то секцию там записать, или в какой-то кружок, там, танцами позаниматься, там, походить там, по лесу, то есть про прогулки. Ну вот столько много существует разнообразной активности, куда можно направить ребенка. А мы ему не представляем такой возможности. Ну, родители не представляют такой возможности, и поэтому он может выбирать себе вот этот, выбирает мир гаджетов.
Если уже возникла зависимость, как быть родителем? Потому что просто забрать не получится. Будет истерика, и мы же все равно что-то взамен должны дать человеку. Одно отобрали, но взамен-то дать другое тогда.
Ну, тут уже зависит, на самом деле, от того, что это за зависимость. То есть, может быть, уже патологическая зависимость, как уже расстройство, так называется расстройство зависимости. Тут необходима уже профессиональная помощь. Это психиатры занимаются вот этой проблемой. Но если это только на начальных этапах, то тут, да, можно, в общем-то, поработать и с психологом, там, с специалистом, педагогом, дефектологом, который может за счет поведенческих вот методов, да, уменьшить это влияние, то есть уменьшить эту зависимость. Но вы правильно сказали, что один из путей, который позволяет ребенку как бы из этого мира уйти, или, по крайней мере, так долго не находиться, это дать ему другие формы деятельности, где он будет испытывать это, вот эти положительные эмоции, где он испытывает, будет даже не положительные, а сильные эмоции. То есть, почему ребенок находится в виртуальном мире? Потому что он действительно там получает такие очень сильные эмоции, когда там выигрывает где-то что-то там, да, и так далее. Эти вот эмоции, они и начинают его держать в этом мире, заставляют его находиться в этом мире. Вот. А если мы даем эту же самую эмоцию, ну, по крайней мере, такой же уровня, например, там, в спорте, там, занятия каким-то там, в рисовании, в каких-то играх там настольных. Ну, не знаю, много есть разных вариантов, где можно ребенку дать ту же самую эмоцию, то же самое ощущение замечательное, вот эти, да, которые испытывают во взаимодействии с мамой, там, с родителями, с старшими братьями, сестрами, со сверстниками. И вот тогда ребенок будет уже, возможно, выбирать не только мир виртуальный, но и мир в другой мир, где он получает те же самые эмоции.
Сложно бедным родителям, чтобы оторвать ребенка от гаджетов, мы должны подумать, какую альтернативу предложить. Нам было проще, мы вышли на улицу, там все казаки-разбойники, бегалки, прыгалки, резиночки, и родители даже не вникали. Позвали домой покушать, покушали и опять на улицу, и нормально было. Но другое,
да,
время.
Да, это так раньше и было. Вот. Сейчас родителям приходится действительно больше включаться в этот процесс, по крайней мере, вот этот вот, ну, ограничивать
секции, искать.
И давать ему альтернативу, да, это одна из задач вот родителей нашего времени.
Нашего времени, к сожалению, мне кажется, в наше время родителям становится сложнее быть. И еще последний вопрос, завершение нашей программы. Сейчас такая тема идет — цифровизация школы, когда живого учителя, не знаю, даже вот учитель в онлайне, все равно даже не то взаимодействие идет. Ковид был, у меня ребенок весь первый класс учителя наблюдала в онлайне. И как вы думаете, это сказывается? Можно ли живого человека заменить онлайн, и какие будут последствия?
Ну да, это просто такое тоже очень актуально сейчас. Действительно, сейчас цифровые технологии, они приходят в школу, и это одно из последствий вот этого процесса заключается в уменьшении роли учителя с большой буквы вот в этом процессе обучения. Дело в том, что учитель — это не просто как бы источник знания, это не тот человек, который просто чему-то обучает там ребенка, как многие думают. На самом деле учитель более важную задачу решает в учебном процессе. Если говорить, ну, словами глубинной психологии, то он, учитель, снимает страх ребенка перед новым знанием. То есть те тревоги, которые есть у любого человека, включая ребенка, перед новым знанием. И вот благодаря этому процессу, да, чисто эмоциональному, эффект обучения, он совершенно другой. И то, как ребенок осваивает эти знания, насколько глубоко осваивает, насколько он принимает это знание, насколько он становится именно его знанием. Вот это главная задача учителя, а не просто его там пичкать какими-то сведениями, там, какими-то навыками и так далее. То есть главная роль учителя — это создать правильное вот это эмоциональное эмоциональный фон, эмоциональное вот это окружение, которое связано с процессом обучения. И виртуальные помощники здесь как раз очень мало помогают или практически не помогают.
Потому что идет формирование только навыка. Написал, что-то выучил, но не личного взаимодействия. Я даже помню, по нашей школе один учитель любимый, и все, весь класс бежит, этот предмет учит, а другой учитель нелюбимый, его предмет можно и задвинуть. Но так было, по крайней мере, у нас.
Ну да, всегда вот учителя с большой буквы, через большую букву, этот был тот человек, который как раз не просто владел знанием, да, а он умел так выстроить процесс взаимодействия с детьми, чтобы это знание стало их знанием, то есть чтобы это было не мертвое знание, не какое-то знание, которое просто необходимо выучить, чтобы потом сдать экзамен, чтобы получить балл и так далее. Это как раз вот тупиковый путь в развитии современного образования, когда там люди стремятся за баллами, за оценками, и человек, по сути дела, перестает воспринимать знание как нечто привлекательное, как нечто, что вызывает как раз классные эмоции. Была такая замечательная книжка в свое время, называлась она «Соловейчик. Учение с увлечением». Да, такая была еще в 90-е или даже 80-е годы, не помню. Вот, и там как раз я в свое время почитал, когда еще был маленьким, когда еще был школьником, и она мне много дала именно в понимание того, а вот как относиться к знаниям, не как к некой там уштре, не как к некому там принуждению, а как нечто, что чему-то, что вызывает очень сильные такие классные эмоции. Это здорово, это очень классно, это замечательно, когда ты что-то новое узнаешь. И если у ребенка появляется такое вот желание, вот такая мотивация к знаниям, то это, конечно, решает многие проблемы его в дальнейшем.
Спасибо вам огромное. Может быть, есть еще какие-то факторы, хотя бы их обозначить, то, что мы не учли, или все основное озвучили, что это интернет, компьютер, гаджеты, самый большой вред.
На самом деле очень много факторов. Ну вот я еще хочу упомянуть, конечно, это вот увлечение современными модными методами раннего обучения.
Вот. Это же вообще сейчас многие думают, что надо в 2 года уже учить читать ребенка, в 3.
Да, вот это, к сожалению, такая есть тенденция, когда появляются центры, которые дают, ну как бы вот эти вот, то есть предлагают детей рано развивать чтение, письмо, там, счет, ну, то есть все то, что называется школьные навыки, еще в дошкольном возрасте. И, к сожалению, это приводит часто к искажению в развитии этих навыков и, наоборот, в дальнейшем начинает тормозить развитие естественных этих сложных школьных навыков. Это сложный вопрос, и тут это отдельная тема, почему так происходит, но могу вам как эксперт сказать, что это чаще всего приводит к негативному исходу, когда мы рано начинаем давать ребенку то, к чему еще мозг не готов, когда еще не созрели те мозговые механизмы, которые позволяют осваивать эти сложные навыки. И это приводит к искажению в дальнейшем.
Все должно быть в свое время.
Да, да, такая простая вещь, да, своевременность. Своевременность, причем эта своевременность, она, конечно, очень сильно зависит от особенностей ребенка, его индивидуальных особенностей, от его траектории развития. Бывают, да, дети, которые в 4 года могут научиться читать и даже читают с пониманием, но это особые дети, это особый тип развития. Вот все-таки большая часть детей, у них эта готовность возникает позже, там, в 6, там, у кого-то в 5 лет, у кого-то же в 7 лет. Я, наверное, вообще в 9 лет научился читать, да. Вот, это все зависит именно от особенностей развития мозга. И если мы учитываем эти особенности ребенка и возраст его, и его индивидуальную структуру развития, тогда вот это вот обучение будет наиболее оптимальным. Но для этого необходимо, да, понимать, оценивать развитие ребенка, то есть проводить ту же самую диагностику, готовности к школе, готовности к усвоению тех или иных навыков, и только в этом случае ему давать такую среду.
Осознанно поступать. Сейчас же у многих родителей фантазия такая, что чем раньше я буду заниматься с ребенком, чем больше я его буду в различные секции водить, тем мы будем успешнее. Тоже проблемы перегружают?
Да, есть некоторые такие шаблоны, есть некие представления о том, как должен развиваться ребенок. Они навязываются часто какими-то вот там людьми, которые, мало разбираясь вот в этой сфере, да, говорят, что вот нужно сделать, чтобы ребенок вот там в 5 лет научился читать, там 7 лет уже там умножал там и так далее. Ну, есть люди, которые дают совершенно неадекватное представление о том, как развивается ребенок, например, на основе того, что был ребенок, который сумел это сделать там в 5 лет, допустим. И на основании одного там случая вообще вот они говорят, что да, потенциально ребенок к этому способен. На самом деле это не так. У каждого ребенка есть своя траектория развития. Некоторые дети, например, могут уже в 6 лет готовы идти в школу. У них есть готовность мозга к тому, чтобы вот в эту новую среду идти и осваивать сложные навыки. А у кого-то и в 7 лет еще нет такой готовности. Им нужно еще год подождать, и 8 лет. То есть разброс индивидуальный очень сильный у детей с точки зрения их развития. Поэтому это необходимо учитывать. Это нельзя давать на откуп непрофессионалам, людям, которые не понимают то, как развивается мозг ребенка, что такое индивидуальная траектория развития. Здесь необходима именно помощь профессионалов, специалистов, которые помогут вам разобраться вот в развитии вашего ребенка.
Либо там же может быть еще эффект коммерции. Им же важно набрать группу, пусть это будут пятилетки, получить сиюминутно сейчас финансовую прибыль, а как это скажется на в дальнейшем, не всегда думают об этом предприниматели. Эффект вундеркинда. Сколько было развитых детей, развитых не по годам, и не у всех сложилась жизнь потом счастливо, многие даже закончили трагически, потому что другие сферы не были развиты. Какие-то развились, а у других нет.
К сожалению, да. То есть вот то, что называется такое атипичное развитие, вундеркинд – это атипичное развитие. У этих детей, как правило, некоторые способности, и, как мы говорим, определенный мозговой механизм развивается раньше, чем у других детей. Но при этом это приводит к такому интересному эффекту. Происходит как бы обкрадывание в развитии других механизмов и других функций у ребенка. И да, действительно, часто у них плохо развиваются социальные навыки, то, что это навыки, то есть механизм социального мозга. И это в дальнейшем приводит к проблемам в развитии. То есть, да, ребенок, обладая какими-то способностями, он не может эти способности реализовывать в нашем социальном мире. Поэтому для детей вот вундеркиндов необходима особая траектория сопровождения. Им надо развивать именно те слабые звенья, которые обкрадываются в их развитии. Но это надо знать, надо понимать, что у них там, да, отстает в развитии, что слабо, где там возникают у них дефициты. И направлять все ресурсы там, психолога, там, корректолога, на то, чтобы здесь помочь, вот в этой сфере, а не развивать и так развивающиеся хорошо у него навыки, там, счеты там, или математические навыки, или такие музыкальные. Они и так будут развиваться, то есть в той, если там школу ребенка дали музыкальную, там, секцию какую-то, это и так будет развиваться. Важно не как бы вот слабые звенья увидеть, что у ребенка есть, и с ними поработать.
Спасибо вам огромное. И будем уже завершать нашу программу. Надеюсь, что много информации было полезной. Мы будем услышаны. Радиослушатели сделают свои определенные выводы о том, что раннее развитие – это не всегда хорошо. И порой даже это очень плохо. Будут внимательны в плане интернета и будут внимательны к себе и к своим детям. Спасибо огромное за участие в программе. Я напоминаю, что гостем в студии был сегодня Сергей Киселев, заведующий лабораторией мозга и нейрокогнитивного развития Уральского федерального университета. А программу из цикла «Дом зеленой крыши» для вас провела Ольга Мануйлова. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
До свидания.
До новых встреч. Thank you.